Понедельник, 20 мая. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. Это «Живой гвоздь» и на своем месте особое мнение главного редактора издания «Репаблика», издателя «It's My City» Дмитрия Колезева. Дмитрий, рад приветствовать. Здравствуйте.
Взаимно рад вас приветствовать. Здравствуйте всем, кто нас смотрит и слушает.
К началу нашей сегодняшней встречи подоспела новость о том, что Международный уголовный суд опубликовал ордер на арест руководителей Израиля, то есть премьер-министра и министра обороны этой страны, и руководителей Хамаса, не всех, но самых таких активных и ответственных за события 7 октября. И как вам кажется, остается ли здесь сильный медиаэффект у этой новости, потому что в прошлый раз мы наблюдали, что Международный уголовный суд опубликовал ордер на арест Владимира Путина, и никаких действий, по сути, за это не последовало. И сейчас будто бы эта новость просуществует сегодня, а завтра о ней уже никто говорить не будет.
Если я правильно понял эту новость, то пока сам ордер не выдан, он запрошен у судей Международного уголовного суда, и они еще должны либо подтвердить этот запрос, либо отказать в этом запросе. То есть там пока еще сохраняется интрига о том, будет ли выдан такой ордер. Но все-таки по сравнению с Владимиром Путиным, я думаю, есть большое отличие, потому что Владимир Путин как-то уже свыкся со своей такой фактической изоляцией, да, и он не ездит в те страны, где действуют правила Международного уголовного суда, которые признают его юрисдикцию. А, и, как я понимаю, Нетаньяху, в общем, не хотел бы оказываться в изоляции, и он все-таки считает себя признанным мировым лидером, который ведет достаточно активную международную жизнь. Поэтому, наверное, для него это будет большим имиджевым ударом, большим политическим ударом, если такой ордер все-таки будет выдан. Но в целом у меня тоже, да, вы сказали про медийный эффект, возникает некоторое ощущение, что ордеры или решения Международного уголовного суда, они как-то немножко девальвируются, да, потому что вот было громкое решение по Путину, и ничего не произошло, да, и сейчас, может быть, будет громкое решение по Нетаньяху, а может быть, его не будет, но медийный взрыв уже произошел. И если не произойдет ареста через какое-то время, то можно будет, я думаю, что отношение к Международному уголовному суду будет постепенно, его репутация будет ослабевать, да, как такого органа, который, как ООН, практически выражает озабоченность, то есть выражает какую-то, стреляет этими ордерами, но ни к чему конкретному это не приводит. Посмотрим, как будет ситуация развиваться.
А только Международный уголовный суд или, в принципе, на все международные какие-то институции, которые занимаются регулированием тех или иных правовых процессов между странами или какими-то другими акторами?
Да, безусловно, есть глобальный кризис доверия к этим институтам, кризис их репутации и понятные претензии, потому что эта система стала, видимо, неадекватной тем вызовам, которые сегодня существуют. Да, она не смогла предотвратить войну России против Украины, она ничего не может сделать с этой ситуацией в Газе, да, которая очень так расколола западное общество в первую очередь, и американское общество, и европейское общество, и является таким мощным триггером общественного недовольства, в основном для молодежи и для иммигрантов, которые приезжают в западные страны. И, естественно, претензии к этой системе растут. Поэтому многие эксперты говорят, что, может быть, мы в ближайшие годы увидим попытку какого-то реформирования этих институтов. Кажется, это такой уже перезревший вопрос. Но пока никому не очень... Пока нет каких-то... Нет идеи, с которой бы согласились все, о том, как эти институты должны выглядеть, какой должна быть эта реформа и какой будет этот новый мировой порядок. Вот, видимо, это тот сюжет, который будет развиваться после окончания или заморозки войны в Украине, после окончания или заморозки конфликта в Палестине и так далее. Если, конечно, не развернется какая-нибудь новая война и выяснится, что реформировать уже поздно.
Здесь один из наших зрителей обратил внимание, что над Басманным судом уже меньше смеются, чем над Международным уголовным судом. Но действительно, давайте поговорим о миропорядке. И, кажется, важное событие произошло, формирующее потенциальный миропорядок. Это встреча Владимира Путина и председателя Коммунистической партии Китая, генерального секретаря Си Цзиньпиня. Двухдневное турне Владимира Путина состоялось, не только Пекин, был Харбин, большая свита приехала, и в том числе уже обновленный состав правительства. И здесь много разных сравнений, потому что одни действительно утверждают, что это встреча двух лидеров, которые будут формировать новый миропорядок и предлагать эту концепцию остальному миру, чтобы искать какой-то компромисс. Кто-то проводит другие исторические параллели, как в свое время князь Александр Невский ездил в Орду подтверждать свой ярлык для княжения. А что увидели вы, Дмитрий?
Ну, я увидел в первую очередь попытку Владимира Путина подтвердить свой международный статус тем, что он там не находится в изоляции и не является международным изгоем, что он по-прежнему поддерживает контакты с могущественными и влиятельными странами, которые, безусловно, для него, безусловно, является Китай. Но нужно сказать при этом, что председатель Си тоже после своего назначения на третий срок, насколько я помню, первым делом ездил в Россию. Это был его первый международный визит, который считается таким символическим для новоназначенного или новоизбранного главы государства. И Путин ответил ему тем же. Я думаю, что визит скорее символический получился, судя по подписанным документам, над которыми уже там многие посмеялись, да, эти поставки топинамбура, говяжьих желудков из России в Китай, да, не было, ну, с точки зрения документов не было какого-то существенного продвижения, например, по силе Сибири-2, и тот факт, что в делегации не было даже главы «Газпрома», говорит о том, что, видимо, и надежд особых на какой-то прорыв или хотя бы какой-то шаг в этом направлении не было. Зато акцент был на военных, был новый министр Белоусов, был Сергей Шойгу, и, насколько я понял, были встречи с участием Путина, Шойгу, Си и Белоусова. То есть, наверное, речь шла больше о военном сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве. Ну, для Путина это, в первую очередь, возможность... Ему нужна дополнительная поддержка Китая, судя по всему, да, в первую очередь экономическая, для того, чтобы преодолевать эффект санкций. С этим есть большие проблемы. Мы знаем, что китайские банки стали гораздо хуже работать с российскими поставщиками. Согласно исследованию, которое опубликовалось, 4/5 платежей между контрагентами российскими и китайскими зависают в банках, и это, ну, очень сильно ухудшает торговые отношения. Наверное, нужно было как-то эту проблему решать. Есть такие сложные, чувствительные для России вопросы военно-технического сотрудничества, потому что зависимость Китая от российских военных технологий снижается, как говорят эксперты. Китай довольно быстро модернизирует собственную армию, переходит на собственные технологии. Вот такая одна из вещей, которые Китай, ну, от которой Китай зависел в отношении России, это авиационные двигатели, двигатели для истребителей. И пока еще Россия поставляет их в Китай, но у Китая есть свои двигатели, и их производство возрастает, и пока еще их не хватает для того, чтобы покрыть все потребности, но говорят, что в ближайшие годы вроде бы они покроют. Поэтому вот эта ниточка сотрудничества тоже может как бы иссякнуть, оборваться. И это такие вещи, которые... Ну вот сейчас Россия уже является, понятно, младшим партнером Китая, но все-таки в каких-то вещах, вот в тех же военных технологиях, все-таки пока еще может давать Китаю то, что Китай сам не может сделать или не может получить. Но таких вещей становится меньше. И Россия становится все более и более зависимой от Китая, как экономически, так и культурно. А теперь еще, судя по всему, и военно, и стратегически. И это, вот, видимо, то наследие, которое Владимир Путин там оставит следующим поколением политиков и нам всем. И, на мой взгляд, это негативное последствие, потому что если раньше Россия, по крайней мере, могла выбирать, там, с кем торговать, с кем взаимодействовать, с Западом или с Китаем, то теперь выбора нет. А когда выбора нет, то понятно, как будет вести себя партнер, тем более более сильный партнер и более, ну, то есть и тот, которому, ну, в общем-то, нечего предложить, чего бы он не мог получить в другом месте.
Я все-таки осторожно выскажусь, что, по моему мнению, как будто мы все-таки еще как будто такие попутчики-соратники, пока Россия не впала в полную зависимость. И все же ваша вотчина, ваша зона ответственности – это Урал и Екатеринбург. Но если смотреть восточнее, наверняка вы знаете, насколько уже была до войны заметна экспансия экономическая, в том числе, или, не знаю, миграционная какая-то трудовая экспансия Китая в Россию?
Я не знаю, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Это, ну, наверное, более узким специалистам, особенно что касается более восточных регионов. Если говорить про Урал и Екатеринбург, ну, там, в принципе, экспансия Китая как экономическая, так и культурная, наверное, так сказать, она еще до войны, задолго в последние годы, наверное, года с, ну, с 14-го, может быть, и даже раньше, была все заметнее и заметнее. Появлялось все больше крупных предприятий, которые были построены на поставках китайских товаров в Россию. Эти предприятия росли, финансовые потоки определенные замыкались именно на китайских предпринимателей. И, ну, в Екатеринбурге давно существует такой фактически Чайнатаун в районе сортировки, район сортировки. И вот там существовали, как и существуют, я думаю, как легальные, так и абсолютно нелегальные разные обменные пункты, где можно там отправлять крупные суммы денег в Китай или обратно, и так взаимодействует эта экономика. Насколько я понимаю, часто и без каких-то банковских проводок, просто на основе криптовалюты, например. Вот, там местами можно было видеть какие-то районы, где китайские вывески в основном висят. И... Но на самом деле ничего такого драматичного в этом не было. Так происходит во многих городах мира. Китайская диаспора часто живет локально. Но меня вот скорее смущает больше такая фундаментальная зависимость, то есть которая проявляется не в том, что где-то вывески там появились на китайском языке, а в том, что очень широкая номенклатура товаров заменяется на китайскую, и в целом Россия находится в таком положении, когда Китаю будет довольно просто диктовать ей свои условия.
Вы заметили, что действительно в делегации не было Миллера, главы «Газпрома», а все остальные исполняли возложенные на них роли, возложенные в том числе в составе нового правительства. И поскольку мы с вами до этого не встречались, что вас удивило в перестановках? Какие вопросы остались, которые еще не найдены ответы, не знаю, представителями СМИ, например?
Ну, для меня пока, наверное, два вопроса, на которые я пока точно не могу как бы для себя найти ответ. Это, во-первых, насколько, так сказать, повышением можно считать тот пост, который достался Белоусову? Потому что, ну, с одной стороны, это огромное доверие со стороны Путина, это очень важное направление работы, особенно в военное время, фактически военное время. Это ядерный чемоданчик, в конце концов, да, то есть, ну, конечно, это очень высокий статус, но, с другой стороны, это сужение той деятельности, того поля, за которое отвечал Белоусов, потому что, насколько мы понимаем Путина и насколько мы понимаем это назначение, все-таки Белоусов будет заниматься экономической частью в Министерстве обороны, да, хозяйственной частью. Это очень важная часть. Наполеон говорил, на войне важны три вещи – первое – деньги, второе – деньги и третье – деньги. Вот, соответственно, конечно, у Белоусова большой фронт работ, но этот фронт, вот если смотреть как бы в масштабах того, чем он привык заниматься, он все-таки уже меньше, где-то приземленнее и прозаичнее, чем та как бы большая экономика, которой он руководил прежде на посту первого вице-премьера. И что интересно, ведь да, его назначили на важное направление, но, с другой стороны, его ведь и сняли с какой-то работы, да, а его сняли с кураторства всей российской экономики в целом. И теперь ему придется заниматься такими часто приземленными вопросами, да, вот эти квартиры для военнослужащих, выплаты ветеранам СВО, так называемым, которые там, естественно, будет много недовольных, будет много критики со всех сторон, и, что называется, и слева, и справа, и со стороны оппозиции, и либеральной оппозиции, которая, естественно, любого человека, который соучаствует в путинской войне, найдет за что покритиковать, и сейчас Белоусову будет повышенное внимание. Но в то же время и в кавычках патриоты, там, или ультраконсерваторы, или националисты, Z-публика, да, она тоже предъявляет уже к Белоусову свои претензии, потому что кабинетный человек, что он понимает в войне, почему его назначили. То есть будет, я думаю, доставаться со всех сторон. А того опыта работы с медиа и того опыта пиара, который есть, был у Сергея Шойгу, у Белоусова нет.
Тем не менее, даже с этим пиаром уже люди перестали верить, все перестали верить тому же самому Коношенкову, официальному рупору Министерства обороны.
Да, безусловно, да, это, конечно, это так, но при этом, мне кажется, для Шойгу было важнее какой-то личный, персональный пиар, да, то есть он им очень активно занимался. Это вопрос даже не пиара, как бы, собственно, войны там или военных действий. Тут как раз все было довольно топорно, и я думаю, что, ну, это скорее какая-то традиционный кондовый подход Минобороны, а не то, что Шойгу туда привнес. Вот. А что касается вот там своего личного пиара, ну, банально, умение там купировать негатив в Телеграме, да, который там деньгами или какими-то угрозами Шойгу купировал. Об этом довольно много говорят и много написано всякого, да, как там целое большое подразделение, насколько я понимаю, работало, именно отвечая за пиар Сергея Шойгу. Вот я не уверен, что Белоусов будет такими вещами заниматься, что он это умеет и хочет, а значит, скорее всего, пройдет какое-то время, и Белоусов станет довольно критикуемой фигурой, ему будет непросто. Плюс ему же разбираться со всем этим, ну, действительно очень коррумпированным хозяйством Минобороны, все эти генеральские кланы, семьи, группировки, которых очень много, и там, начиная от майора, подполковника или полковника, у каждого есть какая-то тема для заработка и приработка, да, не говоря уже о более статусных людях, и всем как-то нужно эти, с одной стороны, эти конюшни вычистить, а с другой стороны, как-то так не наступить всем сразу на пятки, чтобы тебя как бы не попытались там подставить, сожрать. В общем, если честно, работа, как мне кажется, непростая предстоит Белоусову.
Расстрельная?
Ну вот посмотрим, да, то есть это может быть, конечно, то есть если учитывать доверие Путина, это важно, это важнейший ресурс в нашей политической системе, доверие Путина, доступ к телу Путина, это, конечно, очень важно, может быть, это перевесит, и может быть, ну, выяснится, что там Белоусов сможет каких-то достичь результатов, которые лично Путина удовлетворят, и он получит какой-то еще там силовой ресурс себе в подкрепление. Ну вот, вот эти уголовные дела, которые продолжились в Минобороны, мы пока не очень понимаем, это как бы инициатива силовиков поддержать, так сказать, назначение президента, да, чтобы всякие чистки у Белоусова шли легче. Или это сам Белоусов уже какие-то может там решения принимать. Вот это тоже будет важно. Ну, в общем, пока, вот у меня нет ответа, как бы, насколько, так сказать, повысили Белоусова, да, или наоборот его отправили на какое-то не очень приятное для него направление. Это первое. Второе, все-таки мне пока непонятно, что происходит с семьей Патрушевых, то есть, с одной стороны, довольно сильное укрепление его сына, Дмитрия Патрушева, который
как
получил...
Как нам предсказал Владимир Сорокин, если мы помним день опричника.
Да, я все время держу это в голове, конечно, да, что нашим царем, следующим батюшкой должен быть человек... с фамилией, ну, когда, с, вероятно, из семьи Патрушевых. Вот, ну, смех смехом. Кстати говоря, про китаизацию России тоже у Владимира Георгиевича много всего предсказано еще очень, очень давно, еще в 90-е.
Страшная книга предсказаний, что уж там.
Да, читайте Владимира Сорокина, очень полезный автор. Значит, но, с другой стороны, отправка на пенсию, да, фактически, его отца, с довольно на эту странную позицию помощника президента, который будет отвечать за кораблестроение. Насколько я понимаю, это специальность Николая Патрушева, он же заканчивал кораблестроительный институт, и вот, так сказать, устроился по специальности на склоне лет.
Спустя столько лет.
Да, но звучит как-то, ну, согласитесь, немножко издевательски. Вот, поэтому не очень понятно, да, это все-таки повышение, понижение. Патрушев сохраняет этот ресурс доступа к Путину или не сохраняет? Это все-таки действительно какая-то издевка была кадровая, или Путин ничего такого в это не вкладывал? Насколько он будет влиятельным, останется влиятельным на этой должности? Поменяется ли характер, так скажем, работы силового блока с заменой Шойгу на Патрушева? Потому что Патрушев все-таки гораздо более идеологичен, конспирологичен, искренне, судя по всему, верит во всю вот эту вот там Россия в кольце врагов, Запад хочет нас уничтожить и так далее, Шойгу, мне кажется, меньше в это верит. Вот насколько он, как секретарь Совбеза, будет влиять, ну, на там, тональность работы ФСБ, там, тональность работы разных надзорных и силовых структур, пока не очень ясно. Вот это за этим любопытно наблюдать. Мне кажется, что в ближайшие месяцы мы какие-то изменения можем увидеть.
Дмитрий Колезев, издатель «Смайсити», главный редактор «Репаблик», у нас в гостях. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал Дмитрия Колезева. Ну и не забывайте лайки «Живому гвоздю» и подписку, если еще вы это не сделали. И говоря о кольце врагов, наверняка надо все-таки справедливости ради отметить, что у России как минимум есть дружественные партнеры. И, Дмитрий, считаете ли вы, что, например, Иран и Словакия являются теми самыми дружественными партнерами?
Ну, Иран является. А Словакия, я думаю, все-таки вряд ли, потому что хотя премьер Фица, в общем, достаточно пропутинский, ну, по европейским меркам пропутинский человек, но все-таки это политический лидер, но это не вся страна. Да? Вся страна довольно глубоко интегрирована в политическую систему Евросоюза, как и Венгрия, кстати. Да? Поэтому все-таки сказать, что вот Словакия там, превратилась в какое-то однозначно пророссийское государство, мне кажется, сложно. Все-таки для Ирана, Иран скорее можно назвать там, союзником, партнером и другом, ну, не скажу России, Кремля, наверное.
И почему я про это спрашиваю? Потому что два первых лица этих стран попали в разные инциденты разной степени смертельности. Погиб президент Ирана Рейси и был тяжело ранен в ходе покушения Роберт Фицо. И как эти события будут влиять на дальнейшее взаимодействие с Российской Федерацией?
По-разному. Значит, что касается Словакии, ну, там пока есть риск того, что это только усилит, так сказать, антиевропейские, антилиберальные, антизападные и пророссийские настроения. Сложно предсказывать, как будет меняться общественное мнение в такой ситуации, да, наверное, многое зависит от того, выживет или не выживет Фицо, насколько он, ну, вроде бы он идет на поправку, да, но ранение было тяжелое, насколько он сможет вернуться к работе, как он сам, если вернется к работе, будет комментировать, интерпретировать то, что случилось и так далее. Все это важно. Пока что там звучит вполне такая антилиберальная, антизападная риторика, она усиливается, да, как, ну, судя, по крайней мере, по публикациям, которые оттуда приходят, и это может, ну, как бы создавать дополнительные риски такого углубления политического раскола в Европе. Что касается Ирана, то, насколько я понимаю ситуацию, Райси был действительно персонально, лично большим союзником России, то есть в иранском руководстве, ну, естественно, есть разные группы, какие-то более ориентированные на Россию, какие-то менее. Вот Райси считался достаточно сильно ориентированным на Россию человеком. Я думаю, что фундаментально позиция Ирана вряд ли изменится, учитывая, что все-таки верховный лидер является главой государства, да, и есть достаточно такой институционализированный режим, не так много, как в России, зависит от президента лично, да, и в целом президенты меняются, да, иранский режим остается прежним. Поэтому, скорее всего, фундаментальный вектор Ирана, ну, вряд ли сильно поменяется, но в целом могут быть сложности, мне кажется, в отношениях с Россией появиться какие-то, ну, на таком, на более поверхностном уровне, да, то, что раньше там легко проходило при Раиси, теперь, может быть, потребует каких-то больших усилий, большего согласования, может быть, мы пока не знаем, кто будет новым иранским президентом, а главное, кто станет таким, будет носить статус преемника верховного лидера, потому что ведь главное в погибшем было именно это, да, то, что не просто президент, а то, что его считают вот потенциальным преемником главы государства.
Да, у него был, самого, собственно, статус айталы, то есть духовного лица, помимо президентского, насколько я помню.
Ну вот со статусом айталы там все сложно, потому что там даже иранские СМИ писали, что чтобы получить этот статус, нужно там какой-то особый документ иметь от религиозных лидеров, а этого документа у Рейси не было, и поэтому вроде как он не может пользоваться статусом айталы, и он даже переставал так себя называть, потом снова так себя называл. Короче, там какая-то неоднозначная была ситуация. Но, по-моему, я извините, если ошибусь, но, по-моему, и нынешний верховный правитель, в тот момент, когда он стал этим верховным правителем, по-моему, у него статуса айталы тоже не было. То есть там как-то, ну, в общем, несмотря на все эти довольно строгие правила, все-таки какая-то реальная политика там иногда подразумевает эти правила как-то подправить немножечко, подкорректировать под текущие политические задачи. Ну вот, короче говоря, мы пока не очень понимаем, кто станет вот этим как бы наследником или преемником, да, или официальным, или полуофициальным действующего верховного лидера. Если станет его сын, которого называют более прозападным, то, может быть, какие-то корректировки в поведении Ирана будут. Может быть, он все-таки попытается немножечко пообщаться о чем-то с западными странами, США, там, попытаться возобновить разговор о ядерной сделке. Конечно, для России это будет сложно. Я не думаю, что как бы возможно сейчас прямо разрушить вот эту ось Россия, Китай, Иран, Северная Корея, которая как бы явно складывается в такую антизападную, антидемократическую ось. Но там уменьшить уменьшить присутствие Ирана или чуть снизить интенсивность его присутствия, возможно. Ну, там, не знаю, уменьшить поставки каких-то военных, военной продукции в Россию, там, или ракеты, ну, то, что, да, России, возможно, понадобится в большем объеме, чем раньше, вот, или тоже производство дронов, каким-то образом на него повлиять. Возможно, западные страны попытаются как-то воспользоваться вот этим шоком в политической системе Ирана для того, чтобы как-то воздействовать на курс этой страны. Не уверен, что получится, но, наверное, пытаться будут.
Что ж, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать. Дмитрий Колесев в гостях «Живого гвоздя». И спасибо за вашу поддержку. Я обращаюсь к нашей аудитории, что вы ставите лайки, делитесь трансляциями и, конечно, заходите в наш магазин shop.diletant.media, где много разных книг, букинистической продукции и просто мерча. И сегодня я прошу вас обратить внимание на «Лотс». Это книга... Вот какая у нас сегодня, кстати, книга, напомните мне, пожалуйста, на которую требую обратить особого внимания. Да, вот здесь мы немножечко разошлись с нашими коллегами, но в первую очередь обратите уже на те книги, которые есть, это большие коллекции, а сегодня вот «Лот» — это книга «Они создавали Третий Рейх» Сергея Константиновича Медведева, мне напомнили. Да, это один из медиапродюсеров, который делает документальные проекты для федеральных каналов, и здесь сборник документов о том, как страна Германия сходила с ума, и нацисты пришли к власти. Все это вы можете найти в shop.diletant.media. А мы двигаемся дальше и возвращаемся к теме, которая уже кочует из эфира к эфиру, и прямо страшно, какой ящик Пандоры открылся, и вот поэтому и мой вопрос такой возникает, Дмитрий. Вот эта дискуссия о 90-х, которая была открыта фильмом «Предатели» Марии Певчих, почему она никак не затихает, и, как мне кажется, она только разрастается? Или у меня какие-то уже болезненные ощущения того, что мы наблюдаем, по крайней мере, в нашем информационном пузыре?
Дискуссия действительно получилась, возможно, даже больше и шире, и скандальнее, может быть, чем ждали авторы фильма, на мой взгляд. Вы знаете, сначала мне казалось, что просто ФБК попали в какую-то, ну, действительно, больную точку, во что-то, что нужно, важно и интересно обсуждать. И это отчасти правда. Это действительно больная тема, она непроговоренная, недоговоренная, в общем, и действительно тут есть о чем поговорить. И мне кажется, что достоинство этого фильма в том, что эта тема поднята, эти темы подняты достаточно громко, ярко. Там можно спорить о тональности, можно спорить о том, как это было сделано с точки зрения там сторителлинга или... ну, публицистики, да, как бы журналистика это нельзя, наверное, назвать, потому что это политическое высказывание, да, авторы сами так говорят об этом, но вот тем не менее, как публицистическое высказывание это можно воспринимать. Вот, и вроде как темы важны, но то, насколько та дискуссия такая очень широкая, многонедельная уже, которая вокруг этого возникла, и в конце концов, которая как бы все больше, по моим ощущениям, переходит на личности создателей фильма, да, или на структуры, которые этот фильм создавали, и их взаимоотношения как бы с окружающим миром, меня стало наталкивать на мысль, что настоящий спор идет о том, могут ли ФБК сохранять статус ведущей оппозиционной силы после смерти Алексея Навального. Мне кажется, вот как бы контекст, вот этот вопрос, который висит в воздухе, он задает весь контекст этого обсуждения. То есть обсуждение может идти о чем угодно, о Ельцине, о 90-х, о залоговых аукционах и так далее. Но как бы фон смысловой — это вот этот фон. То есть ФБК, они теперь кто? Почему они имеют право считаться или не имеют права считаться какой-то главной, основной оппозиционной силой? А доверяем мы им или не доверяем после смерти Алексея Навального? А это то, что бы хотел делать Навальный, или это не то? Тут, конечно, большую роль сыграло интервью, которое дал Борис Зимин Александру Плющеву. Я думаю, что он как бы вывел вот эту дискуссию на, ну, следующую смысловую ступеньку. И мне кажется, что я не уверен, что как бы для ФБК эта дискуссия сейчас становится полезной, потому что как-то, ну, трудно сказать, кто в этой битве одерживает победу, да, и, может быть, ФБК в конце концов и смогут доказать, что они сделали что-то очень важное, да, и что их статус вот этой ключевой оппозиционной силы как бы подтвержден, но пока у меня ощущение, что, что вопросов, ну, что вот этот вопрос, он как бы слишком как-то громко или остро, что ли, встал для ФБК, и разные оппоненты соратников Алексея Навального активно используют это для атак на эту группу людей.
Правильно ли я понимаю из вашего ответа, что основная стратегия ФБК, соратников Марии Певчих, это сейчас борьба за предложение концепции после путинской России? То есть они уже в меньшей степени борются с, не знаю, с коррупцией, с российским режимом, а они уже борются за образ будущего, за те проекты, чтобы их проект смотрелся круче, чем у остальных.
Мне, если честно, сложно сказать, какая стратегия именно у ФБК. Ну, в принципе, они декларируют какие-то вещи, да, то есть и делают это открыто, и они действительно говорят о том, что это разговор о будущем, да, о том, как вот в какой-то постпутинской России мы должны поступать, чтобы не повторилось то, что случилось в 90-е и потом в нулевые, то есть появление нового Путина. Но я не знаю, как у вас, у меня лично все-таки не складывается пока впечатление разговора о будущем. То есть разговор все же получается о прошлом, как ни крути. И у меня лично, как у человека, симпатизирующего ФБК, все-таки какое-то... Это вызывает странное ощущение. Мне не очень понятно, что делать с этой эмоцией, которой меня пытаются заразить. То есть меня пытаются заразить эмоцией, что вот банду Ельцина под суд, все было сделано там неправильно. И действительно, многое было сделано неправильно.
Извините, Дмитрий, я уточню. Вот Борис Зимин важно отметил, что пытаются продавать ненависть. Вот у вас ненависть какая-то проснулась?
Ну, во мне не проснулась, если честно. Но я чувствую, как... как негативные эмоции пытаются возбудить. Но на самом деле это же не ново для ФБК. То есть просто раньше это было обращено к путинским коррупционерам или путинским соратникам, или там, к так называемой путинской элите, а теперь это обращено к людям, некоторые из которых уже давно умерли, как тот же самый Борис Ельцин, что лично у меня иногда вызывает какую-то неловкость при просмотре этого всего. Ну, как бы, какой смысл воевать с Ельциным, когда он, сколько уже, 17 лет, как умер? И мне не очень понятно, куда вот... Хорошо, я аудитория ФБК, меня эти эмоции, допустим, заразили. Я такой думаю, да, вот проклятый олигарх и проклятый Ельцин. Мне с этой эмоцией что сегодня делать? Мне куда ее приложить? Как ее применить? Мне ее сберечь и ждать, пока с Путиным что-то случится, наступит время после Путина, и потом, как бы, пользуясь этой эмоцией, участвовать в строительстве какой-то новой постпутинской России по другим правилам и законам, но как будто бы так долго эмоции не живут, и я не уверен, что это сработает. В общем, если честно, у меня просто как у потребителя вот этого фильма, как его зрителя, я его посмотрел, не возникло понимания, какой как бы call to action в этом, да, как принято говорить в маркетинге, да, что я должен сделать теперь, и какой из этого вывод следует, который можно применить к реальной, к актуальной сегодняшней жизни.
Что ж, действительно, остается много вопросов, и ФБК уже давно признаны в России экстремистами, и разные проекты, и какие-то там, не знаю, штабы Навального, что еще, умное голосование, вот о чем я хотел вспомнить, это тоже все признано экстремизмом, но при этом умное голосование, оно как бы, казалось бы, до сих пор работало. А вот с учетом вот этого токсичного флера, который сейчас возник на фоне фильма «Предатель», можем ли мы говорить, что уж проект «Умное голосование» уже точно похоронен?
Не знаю. А токсичный флёр по отношению к кому вы имеете в виду?
У кого возник такой флёр? Что просто падает доверие к ФБК из-за того, что ФБК в последнее время ассоциируется со скандалами, а не с каким-то продвижением политической повестки и предложением решений.
Ну, Это тоже, знаете, я в этом не уверен. То есть для кого-то они ассоциируются больше со скандалами, а для кого-то, для там, своей группы поддержки, может быть, эта группа поддержки только сильнее сплачивает. И ведь на самом деле не факт, что, как доказали нам в свое время большевики, да, не факт, что нужна какая-то большая и популярная умеренная партия, которая будет всем нравиться, а может быть, гораздо эффективнее не очень большая, более радикальная, но очень сплоченная партия, ну, в данном случае партия в кавычках, да, которая... имеет больше шансов прийти к власти и добиться каких-то желаемых изменений. Мы пока этого не знаем. Может оказаться, что это стратегия, которая, в принципе, соответствует, мне кажется, жизненным подходам Алексея Навального, который тоже как бы был ну, достаточно... ну, не то чтобы радикальным, да, но он был достаточно... таким последовательным и жестким и бескомпромиссным часто, да, что от него многих людей отталкивало, а многих людей привлекало это в нем. Правда, нюанс заключается в том, что у Навального была очень сильная личная харизма, вот просто персонально. Это как бы второго такого человека довольно сложно найти. У ФБК сейчас, на мой взгляд, нет человека с такой харизмой. И вот тот набор как бы, вполне себе навальновских там, методов, практик той оптики, которую использовал Навальный, он сегодня не очень хорошо, на мой взгляд, срабатывает, потому что вот он этой магией навальновской харизмы не подкреплен. Вот. Но я не уверен, что это такой токсичный флёр, который всех там от ФБК отпугнет. Что касается умного голосования, то ну, в последние выборы он ведь уже очень плохо, ну то есть практически мало где был задействован, там за исключением, насколько я помню, некоторых регионов. Мне кажется, что умное голосование сейчас, я не знаю, будет ли этот проект там, сохраняться и развиваться, но у меня есть ощущение, что как бы, скорее политическая реальность в России, такая очень жесткая, его делает плохо применимым, нежели там, та информационная работа или там, то, что происходит с репутацией ФБК.
Вот вы очень хорошо подвели к следующей теме политической реальности в России. Я сейчас наблюдаю за зарождением двух проектов. Первый – это политический проект, это свой политический капитал, пытается грамотно собрать и использовать Екатерина Дунцова, человек, который участвовал в президентской кампании, пытался выдвинуться и все-таки заработал большую узнаваемость. И сейчас она пытается сделать всероссийскую партию «Рассвет» и все время получает какие-то палки в колеса. То придумывает к сторонникам, ну, не с обысками, ну, как, назовем это простым русским словом, покошмарить. А с другой стороны, сейчас возрождается партия любителей пива политолога Константина Калачева. Она уже существовала в России, сейчас, судя по всему, идет ее второе пришествие. И это чисто политтехнологический проект. Не знаю, можно ли это назвать just for fun, но вот это появляется и снова как будто пытается как-то войти в Россию, российскую политическую повестку. И в этом плане я задумался, ведь Путин в свое время тоже, по сути, был продуктом политтехнологий. Путин первого срока. Это, конечно, большая работа того же Глеба Павловского и Марата Гельмана. И в этом плане, вот если условная партия любителей пива создается, может ли вот такая сила добиться каких-то изменений в России? То есть добиться изменений через только политтехнологии, но не прямого участия в политике, как это делает Екатерина Дунцова?
Нет, я думаю, что вряд ли она может добиться каких-то изменений в России. Я не знаю, какие цели ставит себе Константин Калачев. Мне представляется, что он видит, что есть некоторый вакуум, в том числе в регионах, ну, как бы запрос на партийную лицензию какой-то абсолютно нейтральной партии без идеологического содержания, пользуясь которой можно было бы там, местному предпринимателю прийти, значит, заплатить куда-нибудь там, 1 000 000 рублей условный, получить статус кандидата от партии зарегистрированной и пройти там в какую-то местную думу, в какой-то местный парламент, значит, под абсолютно вот таким, ну, как бы нейтральным, без какой-то оболочкой просто воспользоваться политической. В принципе, по этому принципу так-то работают все партии в регионах, да, там та же ЛДПР, которая может людям с очень разной идеологической направленностью передавать свою такую лицензию, франшизу, так это назовем. Но тут, как бы, как мне кажется, это может быть просто возведено в абсолют. При этом, так как партия ну, с безобидным названием, никакой такой политической программы какой-то не предлагающая, которая бы могла напугать Кремль, в целом и тот же Константин Калачев персональный человек, понятный, так скажем, администрации президента, да, он там когда-то с ними работал. Мне кажется, есть шанс, что ему позволят этот проект даже зарегистрировать и что-то там зарабатывать, вот как бы торгуя этими франшизами или еще чем-то в регионах, например. Мы, правда, не знаем, там, как, чем это в конце концов обернется. Иногда как-то неожиданно поворачивается история, и потом выясняется, что какие-то вот такие маленькие, смешные, спящие проекты вдруг начинают играть какую-то роль, но мне кажется, что вряд ли всерьез Калачев закладывает какие-то политические изменения в России. А Одунцова, кажется, закладывает, ну, то есть, по крайней мере, стремится к этому и декларирует, и пытается идти таким, ну, я бы сказал, честным путем, да, вот не договариваясь там с кем-то, не пытаясь прикрыться, показаться какой-то безделушкой, действительно создать политическую партию. Я думаю, что у нее шансов эту партию зарегистрировать сильно меньше, чем у Константина Калачева с его партией любителей пива.
Расклад ясен. Тут остается, опять же, я сегодня, наверное, буду адептом этой фразы, которую должен говорить, по идее, Алексей Алексеевич, будем наблюдать, но как минимум это интересный процесс, и самый главный процесс – не болото, и какое-то есть движение даже внутри России. Но говоря еще о других темах и сюжетах, на прошлой неделе была, как мне показалось, важная история вокруг девушки Лии Заурбековой, которая скрывалась от своих родственников в отделении полиции в Москве. Я не буду делать акцент на национальности, чтобы мне потом никто не предъявил, что я обращаю на какую-то проблему. Но девушка приехала из Кавказа, и у нее есть вот эти как-то проявления традиционных ценностей, когда семья жестко контролирует личную жизнь молодого человека. И девушка пыталась освободиться от этой опеки и уехала в Москву, там ее выследили, и ей пришлось обратиться в полицию, получить там поддержку, спрятаться, чтобы ее родственники не отвезли обратно домой. Но все бы ничего, но этот кейс объединил самые разные силы. Как вот заметил даже Олег Царев, я прям приведу его цитату, за девочку вступились как патриотические, так и сильно непатриотические силы. Это внушает оптимизм. Так долго общество разъединяли, теперь есть что-то, что всех объединяет. Пусть это будет защита слабых, защита цивилизации, прав и свободы человека. И я вот задумался, если вот действительно такие проблемы возникают на фоне традиционных ценностей, значит ли, что когда традиционные ценности берут верх над светскими законами Российской Федерации, это, по сути, какая-то мина замедленного действия. И если сейчас не разобраться, она рано или поздно рванет. А как вы на это смотрите, Дмитрий?
Мне кажется, все-таки как-то рассказать эту историю, не произнеся слово «Чечня», все-таки довольно странно. Я бы это слово предпочел произнести, потому что девушка приехала из Чечни, и насколько, ну, там, Адам Делимханов, насколько я помню, принимал активное участие в попытках эту девушку из отделения полиции вытащить и отправить ее в Чечню. И в целом это не первая такая история на нашей памяти, и обычно, к сожалению, эти истории заканчиваются тем, что этих девушек там, или женщин, или кто оказывается в этой ситуации, они московские там, или какие-нибудь еще полицейские отдают их чеченским коллегам, и потом ищи эту девушку, никто не знает, что с ней происходит, да, в Чечне.
Такие до истории, сих пор неизвестна такие судьба Седы Сулеймановой. Давайте напомним, что новостей о ней до сих пор нет.
Например, да, вот, то есть такие истории, ну, в принципе, мы их знаем довольно много. И необычность этой истории как раз в том, что девушке удалось уехать. И в итоге московские полицейские почему-то не отдали ее своим чеченским коллегам, как обычно бывает. И это действительно нечто новое, довольно интересное, и это повод порассуждать, поспекулировать немножко, да, то ли это говорит что-то об ослаблении влияния Рамзана Кадырова, то ли это действительно следствие вот такого как бы запроса, так сказать, оппозиции справа, то есть националистически настроенных людей, которые ну, по своим причинам скорее заступаются за эту девушку. Они, мне кажется, что здесь, ну, действительно интересный феномен, что, так сказать, и либералы, и националисты увидели в этом какое-то нарушение прав человека там, или какую-то ситуацию, которая у них вызвала неприятие, но по разным основаниям. Да? То есть мне кажется, что если для либералов это все, ну, для условных либералов это все-таки вопрос там, прав человека скорее, прав и там, эмансипации женщин и светского общества, то для националистически настроенных людей, я думаю, что это, ну, отчасти такой вопрос как раз неприятия выходцев с Кавказа, их там, доминирование в, ну или не доминирование, их там особая роль, скажем так, в политической и общественной жизни России и пренебрежение там, порядками, которые приняты в условно-русских регионах, когда эти люди там пытаются, значит, защищать какие-то свои интересы и свои права, как они их понимают. Вот здесь как бы сошлись вот эти два слева и справа две претензии, вот. Но я думаю, что для российского государства сегодня, так скажем, националистическое, ну, такая условно-националистическое вот это требование, критика, она важнее, конечно, чем либеральная, потому что там, это люди, которые, ну, поддерживают войну, они как-то вроде поддерживают Путина, и расстраивать их не очень хочется. Поэтому, может быть, здесь это сыграло свою роль. Но в целом феномен, история интересная, и мне кажется, что можно ее поставить в один ряд с недавним задержанием, помните, в Дагестане министра МЧС Чечни. Здесь как-то вот в этот фон вписываются очень материалы «Новой газеты Европа», которая в четырех частях рассказывала, как все плохо у Рамзана Кадырова со здоровьем, как его собираются скоро менять на кого-то другого, да, то есть, может быть, это одна из иллюстраций того, что в руководстве Чечни все не так гладко, как было раньше.
Здесь хочется обратиться к другому сюжету, который мы наблюдали не то чтобы параллельно, но чуть ранее. Это дело Бишимбаева, человека, который убил свою супругу Султанат Нукенову. Это произошло в Казахстане, и не только весь Казахстан, но, мне кажется, все постсоветское пространство следило за этим делом, и в частности Россия тоже. И вот это внимание, значит ли, что у нас тоже уже давно назрел вопрос решения разных проблем, в том числе домашнего насилия, который во многом идет от этой самой патриархальной модели, которая основана на традиционных ценностях?
Да, конечно, он не то что назрел, он перезрел давно, мне кажется, и он даже как бы решается, но только не в ту сторону, в которую нужно решать. То есть он решается, к сожалению, в сторону домашних насильников. И, ну, чаще всего мужчин, хотя не только мужчин, которые дома черти что творят, и наказать их иногда за это довольно сложно. Конечно, за этим наблюдали, потому что это большая проблема не только для Казахстана, это большая проблема и для России, и для Белоруссии, и для всего так называемого вообще постсоветского пространства. И Казахстан, мне кажется, сегодня, ну, тоже страна с неидеальными там политическими процессами, да, и с неидеальной, прямо скажем, демократией и так далее. Вот, но в каких-то вещах более прогрессивная сегодня, чем Россия, и такая менее консервативная. Я думаю, что такое внимание из России, это в том числе оно говорит о желании, чтобы эта проблема каким-то таким образом решалась и в России, чтобы влиятельный человек, который причиняет там вред, причиняет насилие по отношению к своим родственникам, мог быть осужден, несмотря на его статус. Потому что если даже такой человек осужден, да, то что говорить о там рядовых домашних насильниках, которые тогда тоже, естественно, могут быть осуждены. Потому что дело знаковое, мне кажется, именно поэтому, что оно демонстрирует, что здесь, ну, как бы государство собирается наказывать и преследовать людей вне зависимости от их статуса.
Еще один вывод, который хотелось сделать по следам этой истории. Можем ли мы утверждать, что, несмотря на все кризисы, конфликты, у стран бывшего Советского Союза, у большинства стран, сохраняется единое медиапространство?
Не думаю. Ну, сложно так сказать. Если честно, не являюсь специалистом и не очень понимаю, например, как выглядит медиапространство в Узбекистане. Но, насколько я понимаю, все-таки, конечно, влияние российской пропаганды, там, где она сохраняется, да, там, где она есть, оно достаточно сильно. Но, опять же, это очень сильно связано с распространением русского языка. Как я понимаю, в республиках Центральной Азии сегодня среди молодого поколения далеко не всегда русский язык так распространен, чтобы российская пропаганда могла продолжать воздействовать на этих людей. А в том же Казахстане это, ну, вопрос воздействия скорее на русскоязычное население и просто на русских людей, которые там продолжают жить. Но мне кажется, что как политическое, так сказать, пространство бывшего Советского Союза или, если угодно, Российской империи постепенно расползается, иногда довольно кровавым путем, так и информационное пространство тоже постепенно, мне представляется, что влияние Москвы, оно скорее снижается.
А что об этом говорит? Вот прям есть ли какие-то факты, которые это подтверждают?
Ну, по крайней мере, я из моих разговоров с людьми, которые там живут в том же Казахстане или в республиках Центральной Азии, у меня складывается впечатление, что какого-то такого господствующего кремлевского нарратива в их медиапространстве нет. Все-таки есть и национальные медиа, часто достаточно сильные, которые понимают национальные интересы, и часто эти интересы не олицетворяют с Москвой, да, то есть во время событий в Казахстане в каком-то, уже было в 2021 году.
Это в начале 22-го было, когда вы имеете в виду ввод миротворческого контингента, да, это
да,
январь 22-го.
Мне кажется, довольно резко иногда в информационном пространстве Казахстана оценивалось то, что происходит со стороны России, я имею в виду, да, появление российских войск там и так далее. Вот, поэтому не являюсь тут экспертом, да, и, наверное, было бы какое-то интересно провести исследование или прочитать его на эту тему, но у меня такое впечатление складывается, но это не факты, это скорее мои вот какое-то... Вы спросили меня о видении, я вам говорю, что мое видение такое. Говорить об этом как о фактах не готов.
Знаете, тут еще отдельно вопрос, как мягкая сила на это влияет, я имею в виду всякие сериалы, музыкальная продукция, потому что я понимаю, до сих пор сериал «Сваты» любим по обе стороны российской и украинской границы, и какие-то там избранные эпизоды пересматривают, но это да, действительно, разговор...
И «Слово пацана» говорят,
слово
хорошо
пацана,
смотрят,
да, 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 это абсолютная правда. Но есть еще одна новость, на которую у нас остается мало времени, и YouTube впервые, как заметил одно из изданий, агентство, если мне память не изменяет, заблокировало в YouTube каналы по требованию Роскомнадзора. И насколько это важный прецедент?
Если это так, то это, конечно, важный прецедент, потому что, если честно, я не уверен, что... Ну, то, я видел эту публикацию, и я слышал до этого, еще до этой публикации, эту же информацию в отчете одной из правозащитных организаций. Правда, тогда не назывались названия этих каналов, а агентство эти названия произнесло, вот, и теперь стало понятнее, о чем речь. Насколько я понял из тех публикаций, которые последовали потом, тут могу ссылаться на коллегу Андрея Захарова, в принципе, в том, что YouTube иногда реагирует на какие-то действия Роскомнадзора и что-то там запрещает или блокирует отдельные видео или присылает какие-то предупреждения их авторам, в этом нет ничего принципиально нового. То есть так было и раньше. Идет ли речь о... Там, если я правильно помню, напомните мне, какой канал должен быть заблокирован? У ВД-инфо, да, по-моему?
Да, кажется, он.
Вот, но насколько я понимаю, да, речь про канал «Как теперь». Но, насколько я понимаю, он не заблокирован, то есть он продолжает работать. И какое-то уведомление, видимо, получили, но пока о блокировке канала речи не идет. Может быть, я надеюсь, до нее не дойдет. В общем, в целом, я скажу так, как человек, активно работающий на YouTube, ситуация, конечно, тревожная. И будет очень неприятно, если YouTube начнет активнее удовлетворять действия запроса российских властей именно в том, что касается политического контента, да, потому что здесь, ну, понятно, очень такая несправедливый такой подход, да, когда там экстремистским или каким-то еще признается абсолютно рядовой, просто критикующий российские власти контент. Вот. Но пока, мне кажется, прям тревогу бить не стоит и говорить, что YouTube начинает как-то активно цензурироваться. Опять же, как вы говорите, надо, будем наблюдать и посмотрим на дальнейшие действия. Но очень правильно, что российские журналисты эту тему поднимают громко. Это важная тема, и на YouTube очень сложно влиять, но вот какие-то политические скандалы, да, и обвинения в том, что вы помогаете Путину и путинской пропаганде, это может останавливать вот это распространение цензуры на YouTube. Поэтому об этом обязательно нужно говорить, об этом нужно говорить громко, и коллеги правильно абсолютно делают, что это замечают.
Однако, правильно ли я понимаю, что, в принципе, вот эта частная личная журналистика, она во многом профилактика от крупных блокировок и от дефицита информации, который может возникнуть на фоне этих самых блокировок. То есть, если, например, забанят, не дай бог, живой гвоздь, то люди могут просто прийти на канал Дмитрия Колезева. Если, простите, забанят Дмитрия Колезева, люди придут, не знаю, на канал Андрея Захарова. И так будет бесконечных работ, и все потому, что, опять же, это все одна большая аудитория, по сути, ведь один большой такой пузырь.
Ну, отчасти вы правы, и как бы лучше иметь много-много-много разных независимых медиа, какие-то из них могут там забанить или с ними что-нибудь случится, останутся другие. В этом вы правы. В принципе, по этому же принципу, в целом по этому же принципу на YouTube пытается работать российская пропаганда, которая там один большой канал убьют, 10 маленьких появятся, и они там перезаливают какие-нибудь ролики Владимира Соловьева. Так что с той стороны это тоже делается. Но мне кажется, что все-таки пока вот до... Мы не можем говорить о том, что нас ждут какие-то масштабные блокировки, пока нет оснований так считать. Есть кое-какие тревожные моменты, на них нужно обращать внимание, но я думаю, что, в общем, еще паниковать не стоит. Но зато, с другой стороны, зато, если там как-то YouTube реагирует, может, там, то это может означать, что, по крайней мере, сам Кремль не собирается YouTube в ближайшее время блокировать, да, пытается с ним вести какой-то диалог. Можно что-то хорошее попытаться увидеть в этой новости.
Спасибо, Дмитрий. На хорошем как раз приятнее заканчивать, и вы нам оставили небольшую долю оптимизма смотреть в будущее с уверенностью. Дмитрий Колезев у нас в гостях, издатель It's My City, главный редактор издания Republic. Спасибо большое всем, кто был с нами. До новых встреч, берегите себя.
Спасибо.